галерею ефіру «Свободи Вольная студія» і її ведуча Міхася Скобла. Вітаю вас! Вийшла у світ книга «Історія середньовічної Європи». Це перше дослідження такого типу, написане по-білоруську білоруським історикам. Автор книги Олег Трусов сьогодні з нами у «Вольной студії». Господар Олег, рады вас привітаць на нашым радыё. Вось роўна 20 гадоў таму, у 96-м годзе ў Менску, была выдадзеная «Історія Европы», напісаная 12 гісторыкамі з 12 заходнеевропейскіх краінаў. Прычым фантастычным для сённяшняга часу накладам 40 тысяч асобнікаў. Чым ваша гісторія адрозніваецца ад названай?
Ну, па-першае, там яны бралі ад каменнага века, і мне здаецца, да 20-го стагоддзя. Я не замахнуўся на ўсю гісторыю. Я напісаў толькі сярэднявечча, з 5 па 15. Па-другое, там 12 аўтараў, тут я адзін аўтар. І галоўнае, я пісаў з беларускага гледзяшча, погляд беларуса на гісторыю сярэднявечча. Чаму сярэднявечча? Это вытокі нашай нацыі, нашай мовы і нашага народа. К канцу сярэднявечча наша дзяржава, вялікае княства літоўскае, было адной з самых вялікіх і магутных краін Еўропы. І пра гэта я і паказаў, што якраз у гэты час узнікла Іспанія, скончылася 100-гадовая вайна паміж Францыяй і Англіяй, і Вялікае княства Літоўскае дасягнула самых большых памераў пасля вітаў. То есть мы былі не проста еўрапейскай дзяржавы, мы былі адной з самых моцных еўрапейскіх дзяржаў. І галоўнае, што я тут кажу, што эта дзяржава была в асноўным беларускай. Хаця ёсць элементы літоўцаў і украінцаў, но на першым месцы Беларусь.
Мне здаецца, за апошнія 20 годзі пераважная большыня нашага грамадства гэта засвоіла. Але зноў жа я вярнуўся да той історыі Европы. Там усе землі на ўсход ад Польшчы называліся рускімі княжаствамі. І там ні слова не сказана ні пра бітву пад Ворша, ні пра Францішка Скарыну. Вось чаму мы такія непрыкметныя для заходняй Европы?
Беларускамоўнай ці проста беларускай версіі гісторыі Европы фактычна не існуе. Я забіў мага першую спробу. Вельмі шмат таких гісторій уже написали поляки со своего глядзяшча, написали прибалти, латыши, литовцы, написали росейцы. Зараз масово пишуть українцы. Ну, конечно, кожная нація пише історію Європи со своего глядзяшча. А ми, знаходячись у центрі Європи, по різних причинах не писали себе як європейську націю у центрі Європи. І у нас були ніякі кавалочки. Вот білоруса у складі ВКРЛ, вот білоруси у складі Речі Посполіти. Вот беларусы ў складзе Савецкага Саюза ці Расійскай імперыі.
З гэтага яшчэ ўлашчык падсмейваўся. Як гэта беларусы ў складзе ВКЛ? Атрымліваецца, што беларусы ў складзе беларусаў.
Так. Вось таму я заходзіў з таго, што, ну, па-першае, наогул паказаў гісторыю славян з беларускай кропкі гледзячы. Таксама непроста. Таму што ёсць польская версія славянства, ёсць балгарская версія, а самая страшная расійская, так званы панславізм, які склаўся ў 19 стагоддзі. Я напісаў беларускую версію, бо менавіта наша Палесся – это пачатак праславянскай тэрыторыі. Бо першыя славяне з'явіліся на Беларусі яшчэ ў 4-5 стагоддзі нашай эры, то есть мы не павінны сваю ролю развіцці славянства адкідываць, а потым Вялікае княства. На старабеларускай статуты выдавалі, дакументы былі. Самыя кірылічныя надпісы былі дзе? Вялікім княстве літоўскім, таму што в суседніх краінах, ну, гэтых тэкстаў было намнога менш. Асабліва в Москве. Я показав роль Москве. Это улус Золотой Орды.
Вось вы кажете про белорусоцентричность вашей истории Европы. Але вот скажите, як может быть выказана тая самая белорусоцентричность у нарисах про, скажем, Ганзейский союз городов чи гусицкие войны у Чехии?
Элементарно. Ганза с Беларусью посебравала у 13-м стагодзе. Это домова помеж Ганзой и Полоцком, Витебском и Смоленском. Славу грамоты. Дарэчы, грамоты написаны на старабеларускай мове, там нават ёсць дзеіце. І Харашкевіч у Москве выдала гэтыя грамоты. Больш таго, ганзейцы мелі свой касцёл у Полацку святого Петра ўжо ў пачатку 13-го стагоддзя. А другі ганзейскі касцёл быў у Смаленску, і археолагі нашлі падмуркі гэтага касцёла. Што датычыцца Чэхіі, дык там навогул запрашалі на пасаду караля Чэхіі нашага сваяка, вялікага князя літовскага Вітаўта Жыгімонта. І наш атрад брат там воевал, 3000 человек разом с гуситами. Талер чешский был нашей валюты. Так что мы маем самые непосредственные связи от Италии, от Норвегии и Дании с усими европейскими краинами.
Некоторые из ваших стверджений с историей средневечной Европы, ну, наврад ли могут сподобаться нашим соседям, как той же Зулус, Золотой Орды, как вы характеризуете Московию. Ну, и иншие стверджения могут быть приняты у штыкину, например, поляки, но вряд ли погодятся с тем, что славутая королевская династия Ягеллонов на 100%, как вы пишете, белорусская.
Ну, по-перше, я старался в своей книжке користаться крыницами тех народов. Это не то, что я придумал. Я привожу опошний подручник литовский, який вечерка переклав на белорусскую мову и рассказываю ихнюю версию походжения в ИКРМ. А так само рассказываю версию Ермоловича. То есть читач может почитать по-белорусски историю Литвы, написанную четырьмя литовскими, и может Ермоловича, но я на боку Ермоловича, но я не хаваю литовскую версию. Что дотычется уплов Ягеллонов на Польшу, так у поляков обрядилась диссертация, может, штук 20. Иншая справа, что и они сипло пишут, что Ягеллоны походят от русской княжны Соньки. А в этой книжке я пишу, что русские это и есть белорусы, а ты никакие не русские. Это все в этой книжке есть. И русская княжна Сонька это православная белорусская княжна. А Ягайла, прибач, а кто мать Ягайлы? Это тверская княжна. Вот вам 75%. Ну, еще 25% можно поглядеть внуков и правнуков на шатку Гедемина. Они все женились на православных. Больше того, на какой мове говорил Ягайло? На старой белорусской. Больше того, поляки доследовали это еще в часы Пилсудского. Чему? Бо литовцы всюду писали, что на литовской мове. И они подняли все документы, ни водного литовского слова, выказанного Ягайлом, поляки не знайшли. Больше того, при польском дворе все говорили по-немецку. Я пишу, что дякуючи Ягайлу спинилася германизация, пробачьте, польской шляхты. Бо Казимир привел Габрею у Краков и немцу. И там такие же процессы, как у Чехии были. И только Ягеллоны спынили. Так что все, что я пишу, можно найти у польских крыницах.
У своей книги вы разглядаете и религийные пытания, может быть, наибольш складанные в истории. Вот все лето константинопольский патриарх упершиню заявил про свое право на юрисдикцию украинской православной церкви. Чи маешь такое право выйти из московского патриархату, чисто гипотетично, конечно, белорусская православная церква?
Я думаю, мая. Тем больше, что про то, как быть самостойными, еще дбали великие князи литовские. Была же створена литовская митрополия. Столица был Новгород. Потом центр православия была Вильня. И, до речи, при какие московскую каноничную территорию можно сказать, коли Московия отделилась за великий хабар от Константинополя только в другой половине 16-го стагодия. В 15-м стагодии и московские земли, и наши подчинялись Константинопольскому патриарху. Самое интересное, что один из московских митрополитов подписал Флорентийскую унию, и когда приехал в Москву, его там лет не забили.
А на сторонках своей книги вы приводите интересные личбы. Суотношены славянов и неславянов. У Беларуси 30 славянов припадает на одного неславянина. В Украине 24 на одного. А у России на каждых 5 славянов припадает один неславянин. Какие основы из всего этого можно сделать?
Ну, я фактично повторяю выказывание наших ведомых историков, что мы принадлежим до усходней европейской цивилизации, а россияцы принадлежат для евразийской. Зараз знову евразийский фактор перемог у России и Путина. То еще повторяется знову, и мы повинны докладно ведать, что они нам никакие не браты и не сябры. И хутко мы будем иметь навод не с христианами справу, а с мусульманами. Бо колькость мусульман в Российской Федерации растет в геометричной прогрессии. По опошним данным опошнего российского переписи, в Москве русскими записался аж 31%. Российская держава нагадывает Рим часов занепад. Там идут проблемы и процессы, коли они их не спынят, что, ну, будь як у Косово. Косово была спрадвечная сербская территория, покуль не запросили албанцу. И коли в албанских семьях было по 10 мусульман, а у сербов по одному, то вот и Косово стратили серб.
Вы и в своей книге, и в нашей гутерце настоиваете на тем, что сегодняшняя Беларусь является неотъемной часткой усходнеславянской христианской цивилизации. Але на самом речь мы уходим в Евразийский экономический союз. Мы активно сотрудничаем с Китаем, не кажучи уже про ту самую Россию. Так я яким пальцем, якой ноги мы стоим у той усходнеславянской цивилизации?
Мы стоим там, где и стали в часы ВКЛ. Белорусы в Беларуси больше, чем 80%. Вот остальные так само славяне. Русские, там, украинцы. А не славяне в нашей державе, ну, 1 на 30. И это самое главное свечить о том, что не верючи на войны, на Советский Союз, на сталинские репрессии, все ровно этот наш подмурок застался яки, подмурок Полоцкого князства, Великое князство Литовского. И зараз, знов, что идет одраджение этого подмурка. С каждым днем мы одраджаем свои замки, мы одраджаем свои церкви. А все эти желания нас затягнуть в этот Евразийский Союз кончаются тем, что Лукашенко на днях сказал, что отзовет чиновников оттуда. Так что все идет в моем контексте.
И хиба опошнее пытание, беспречно, ваша история середневечной Европы моцно поуплывая на тех студентов, которые ее прочитают. А какие книги на вас у свой час оказали такой светопоглядный уплыв?
Одна из таких книг – это «Нарысы белорусского мастерства» Микола Щекотихина. И он вызначил, что было белорусское барокко, была белорусская готика и что мы европейцы. Еще одна книжка – Киркоров, «Живописная Россия», потом Смолич, география. Географию Смолича фактично я поклал в основу. Да еще той самой Абацедарский, белорусы в Москве. Там же показано, насколько мы были выше за Москву и сколько мы в Москве зарабили европейских справ. Абацедарский так само. Першиню назвал меня недосеком, бо я Стеслава. И когда он доведался, откуда он сказал, ну вот, клятые недосеки тут ходят. Самое интересное, когда он доведался, откуда сказал, ты был в костеле? Был. А бачу эту бедскую вещь? Не бачу, ну и козел. А я туда ходил, бутельки сдавал все, но я не мог голову поднять, там же намалявано это. Так что Абацедарский в моем выховании вельми шмат зарабил. И он сказал, такие, как ты, археологи, закопают мою науку на рухне. Ну, так все и трималося. Мы закопали, да, рухнуло.
Олег Трусов, автор истории средневечной Европы, был гостем вольной студии. А вел передачу Михася Скобла. До встречи про тыдень.